Здравствуйте, дорогие зрители канала МХАТ говорит. Мы продолжаем знакомить вас с лекциями Александра Гелевича Дугина, прочитанные в МХАТе. Они составляют цикл «Онтология и антропология театра». Я по традиции уже, так как сегодня шестая лекция, предваряю лекцию Дугина своим конспектом и предлагаю вам вслед за мной попробовать применить это к себе, что называется. Итак, по традиции Дугин начинает с обзора предыдущих лекций. Он напоминает и тем, кто слушает лекции в нашей аудитории, и нам, зрителям, о том, что во вводной лекции речь шла о связи театра и теории. Театр как зрелище есть место созерцания, созерцание смысл теории как главной цели философии. Получается, что философия и театр, теория созерцания и театр как зрелище генеалогически, этимологически, культурно между собой очень серьезно слиты. Истоки театра и истоки философии одинаковы. Они никогда не разрывают между собой семантической и сутевой связи. Театр и философия – это некое единое органическое целое, единое органическое поле. Философия расшифровывает театр, театр расшифровывает философию. Между ними нет иерархии, потому что они и не просто имеют один предмет, но они и рождены в одно время. Они двигаются параллельно сквозь историю. Это была вводная лекция и преамбула, которую я вслед за Дугиным повторяю. Первая лекция была посвящена высшей сфере философии, апофатической философии, созерцанию надбытийного, предбытийного, внебытийного, единого. Дугин использует в качестве аналогии, в качестве иллюстрации вот этого свойства описание кавалькады богов у Платона в Федре. Боги посещают театр для созерцания занебесного театра. Вторая лекция была посвящена топологии и театра, и мира, тому, как организован мир по Аристотелю через его учение о естественном месте. Бог, как недвижимый двигатель, в его естественном месте в центре организует все пространство вокруг себя. И, соответственно, мы соотносим эту аристотелевскую топологию с топологией античного театра, показывая, что в центре недвижимого двигателя находится алтарь Диониса. То есть аналогией этого двигателя является алтарь Диониса и ойкумену, то, что вокруг, пространство вокруг алтаря, Дугин вписывает таким образом в модели Аристотеля. Третья лекция, там тоже было много Аристотеля, его поэтики, о подражании речь шла, о мимезисе актера, действию, о действии, которым подражают, и о действии, которому подражают, то есть практис и мимезис. Драма есть мимезис практиса. Чем эффективнее мимезис, тем больше драма, то есть тем точнее подражание действию. В этом искусство и цель театра и заключается, в уменьшении этой границы. Четвертая лекция была посвящена онтологии игры, праксис игры, объясняющей структуру мира в платонизме и в неоплатонизме. Речь шла о том, кого играют актеры, ну и вообще о феномене игры, как таком сутевом феномене, как сутевой категории, даже не феномене, сутевой категории театральной. Лекция 5 посвящена роли, метафизика роли, тому, что роль важнее, чем то, кого играет эта роль, и нежели то, кто играет эту роль. Роль имеет, обретает собственную онтологию, феноменологию, метафизику. Роль предопределяет сущность театра. И не только театра, определяет не только сущность театра. Роль предопределяет сущность права, психологии, теологии и огромного количества таких уже наших социальных явлений. В католичестве, например, Дугин это тоже вспоминает, объясняется соотношение лиц Святой Троицы через понятие персона, то есть через понятие маска. Таким образом, театр проникает и в теологию. Это закономерно, если помнить и понимать и учитывать сакральность театра. Сегодня лекция 6. Сегодня мой видеоконспект этой лекции. И она, эта лекция имеет достаточно непростое название. Речь об эстетике анаэрической сублимации. Да? Может быть, для вас непростым является слово анаэрический, но я хочу заметить, предваряя, что и слово сублимация достаточно интересным таким ракурсом Дугину представляется. В целом это завершение раздела «Онтология театра». Шестая лекция закрывает раздел «Онтология» в цикле «Онтология и антропология театра», который, в свою очередь, этот цикл состоит из трех. Не только из «Онтологии» и «Антропологии», но еще и речь будет идти об эстериале театральном. Итак, эстетика анаэрической сублимации. Греческая культура понимает эстетику не просто как красоту. Она понимает красоту как красоту явленную, телесную. Эстетика изучает, согласно, так сказать, греческому пониманию, не только красоту, но существует и некий второй объект. Здесь Дугин совершает, дает некую интригу. Он устраивает опрос. Публика в Амхате достаточно активная, и задав вопрос, а что еще, кроме красоты, это мы знаем все, изучает эстетика, Дугин слышит разные ответы, и, в общем-то, и мы видим, что эти ответы Дугина не устраивают, потому что никто не говорит о том, что эстетика изучает наравне с красотой возвышенное. Именно возвышенное является вторым предметом, вторым объектом. Сублим, французское. Ну, собственно, и не только французское, и латинское, английское, sublime, hupsus, греческое, возвышенное. Кстати, это очень важно понимать, чтобы вообще начинать разговор о возвышенном, что в русском языке, к сожалению, слово «возвышенное» не приобрело такого терминологического статуса. Поэтому нам сложновато с этим разобраться. Но Дугин нам помогает. Сперва он говорит о трактате псевдо Лонгина о возвышенном. Это первый век нашей эры, в котором говорится о роли возвышенного в трагедии. То есть роль возвышенного в трагедии совершенно фундаментальная. Это фундаментальная составляющая трагедии. Эстетическая оценка театральной постановки заключается в оценке возвышенного. Эстетика театра минимально связана с красотой и максимально с возвышенным. Вот здесь надо уже серьезно включать мозги и чувствовать, что в скульптуре или живописи эстетические пропорции другие. Там красоты может быть больше, возвышенного меньше. Они могут быть различны. Условием является обязательное наличие и того, и другого. Вот равномерность красоты и возвышенности не обязательно, а обязательно наличие обоих. Возвышенное – главный эстетический ключ к театру. Театр, с точки зрения Дугина, мы прежде всего должны судить по качеству, объему, форме возвышенного. Этого не происходит, если мы даже на этот опрос, который устроил Дугин, согласитесь, не в самой, так сказать, такой необразованной аудитории, тем не менее, не может назвать возвышенное в качестве предмета. Тогда о какой критике, например, театра или там искусствоведческой мы можем говорить? Да, так что давайте разбираться. Этимология возвышенного. Хюпсус – верхнее по-гречески. Ну, естественно, возвышенное – верхнее. Да? А вот сублим все интереснее. Сублимес, лимес и суб. Да? Лимес – предел. Но суб по латыни – это под. То есть латынь переводит слово и через верх, и через низ. Суб, саб – это тот же индоевропейский корень, что и супер. Они происходят из одного индоевропейского «упо», который обозначал одновременно и под, и над. То есть речь идет не о плоской проекции. Это вот такой семантический казус, когда движение двух противоположных идей навстречу друг другу происходит одновременно. Мы можем говорить, что и сверху, и снизу существует одновременно, и под, и над. То есть без верха нет низа и наоборот. Это сложное, но необходимое для понимания диалектика. Под и над относятся друг к другу как части одного целого, как дао, как мужское и женское, а не как ноль и один. Это единое феноменологическое пространство. Это единый феноменологический процесс вертикальности. Утверждая кого-то под, кто-то должен быть над. Неразделимость семантическая. Вот эта диалектика вносит в нашу жизнь вертикаль. Эта противоположность вносит в нашу жизнь вертикаль. Не моральную вертикаль, Дугин это подчеркивает. Ни в коем случае не путать с моральной вертикалью. Мораль – это совсем другое пространство. Это речь об эстетической вертикали. Вертикали, которая устанавливает верх и низ не как категории «хорошо» и «плохо», а просто как факт нашей жизни, такая физика эстетическая. Когда эстетическая вертикаль внедряется в специфику нашего телесного восприятия, происходит эксплозия, взрыв. При этом взрыве что-то выбрасывается вверх, как известно, представьте взрыв. Во взрыве нет верха и низа. Происходит взрыв, и что-то отбрасывается вправо, что-то влево, что-то вверх, что-то вниз. Просто человек выходит из состояния среднего в возвышенное, в сакральное. Это преодоление рамок. Эстетика – это колоссальное усилие, которое позволяет взорвать вещь изнутри, для того, чтобы увидеть сакральную сущность вещи. Сама по себе вещь не знает верха низа. Верх и низ приносится вещь за счет эстетического восприятия. Эстетика извлекает из вещи ее сакральную вертикаль. Это распятие, Дугин приводит такой образ. Распятие вещи между верхом, низом и за пределами ее самой. Вот такова эстетическая мера театра. Таким образом, полноценная сублимация – это не только возвышение вещи, но и обнаружение ее корней. Дугин вспоминает Ницше, который говорит о том, что не просто говорит, а рисует образ того, что дерево растет не только кроной, но и тем, что чем больше крона, тем глубже уходят корни этого дерева. Разросшиеся корни, таким образом, так же, как и огромные пышные кроны, есть часть вот этого эстетического чувства, настоящего эстетического чувства. То есть поэт, настоящий поэт, возвышенный поэт, наблюдая дерево во время сочинения пасторали, должен помнить о корнях. Если вещь скрывает в себе небесное, она должна открыть это небесное. Она должна, но указывая на небесное, она еще должна, если речь идет об эстетике, и указывать на подземное. Философ Эдмунд Берк, которого вспоминает Дугин, оговаривает, что он его не очень уважает, но вот в разговоре о возвышенном он очень много апеллирует к Бергу. То есть свет – это красота по Бергу, а сублимация – это чрезмерный свет, ослепляющий свет или полная темнота, полный мрак, который представляет собой тотальное погашение света. Вот здесь надо действительно осознать эту оппозицию. Даже если мы мыслим диалектически, оппозиционно, мы должны понять, насколько Это важно, понимать, что красота – это свет, а возвышенное – это ослепляющий свет и мрак одновременно. То есть это то, что вне обычного света. То, что темно, неопределенно по Бёрку, мутно, движет наше воображение к ужасу и восторгу. Хотя отношения возвышенности и красоты по Бёрку исключают друг друга, тем не менее, и то, и другое могут вызывать чувство эстетического наслаждения. Таким образом, вот эти две части эстетики принадлежат к разным эстетическим множествам. Эстетика состоит из света и из возвышенного, из красоты и из возвышенного. Что-то обычное в эстетике дешифруется с помощью красоты. Вот обычное, не каноническое, а обычное, достаточно. Доступная нам в нашем плоском мире, а возвышенное же уже дешифруется другими процедурами, погашением обычности, выходом за пределы обычности. Это сложно определить на русском, как я уже оговорился вслед за Дугиным, который говорил, что, к сожалению, возвышенное не имеет терминологического такого веса в русском языке. Поэтому Дугин уже на какие-то междометия переходит, но очень, очень, кстати, точные. То есть, говоря о возвышенном, он говорит, это, ребята, это гасите свет. Гасите свет. Приехали. Вот что такое возвышенное. Гасите свет. Восклицание такое. И вот в этом восклицании начинается театр. Бёрк говорит, возвышенное производит ощущение ужаса. Конечно. Конечно. На то оно и возвышенное. Если бы не было бы ужаса, то была бы просто красота. Но давайте теперь разбираться, о каком ужасе идет речь. Это ужас вместе с игрой. Это ужас, который случается в тот момент, когда мы в игре. И в тот момент, когда мы забываем, что это игра, но тем не менее это игра. То есть, получается, это не совсем настоящее. Эстетический ужас – это не совсем настоящее. Или, можно сказать, совсем не настоящее. А можно сказать, вот это и есть самое-самое, что ни на есть настоящее. То есть, возвышенность входит в эстетику как что-то совершенно невероятное, совершенно запредельное. И еще раз повторю, что речь идет не о феноменологии религиозного опыта, потому что в религиозном опыте происходит сакральное потрясение, в котором нет игры. А в театральном, эстетическом есть игра. Я вот когда комментировал и лекцию Дугина про игру, я тоже думал про себя о вот этой оппозиции «игра и серьезность». Я хотел вспомнить философа и композитора Владимира Мартынова, но тогда не вспомнил, а сейчас я уже не удержусь, чтобы обратить, мне кажется, Мартынов тоже на это же обращает внимание. Он говорит о том, что серьезность, которая у Хизинги, у переводчиков Хизинги, на русский язык трактуется как оппозиция понятия игры, серьезность все-таки не обладает той сутевой, семантической такой вот тяжестью, которая обладает понятие игра. И Мартынов в своей книге, посвященной пению, игре и молитве в русской богослужебной музыкальной практике, пишет о том, что оппозицией понятию «игра» является молитва. Дугин не вспоминает Мартынова в своей лекции, но мне кажется, вот здесь вот он делает то же самое. Он разводит, он говорит, сакральный опыт – это сакральный опыт, здесь нет игры. Так же, как и Мартынов. Молитва – это молитва, игра – это игра. И мы, конечно, говорим про игру. Мы сейчас говорили и будем говорить про игру. Эстетика, которая создает вертикаль от низшего к высшему, эстетическая вертикаль, не связана с молитвой, она связана с игрой. То есть речь идет о чем-то сакральном, но не совсем. Из радикального опыта сакральности не возвращаются. в этом опыте человек перерождается. И, конечно, это нельзя назвать наслаждением. Абсолютно сакральное вне эстетики. А вот опыт возвышенного, сублим, дает ощущение сакрального, вроде дает в какой-то мере. Мы переживаем, мы плачем, мы пугаемся, нас бросает в бездну или возносит на небеса. Но все заканчивается аплодисментами, как говорит Дугин. Это и есть театр, когда мы потеем, плачем, а потом все заканчивается аплодисментами. Конечно, не должно все заканчиваться только аплодисментами, но если говорить о ситуации, согласитесь, в театре все должно заканчиваться аплодисментами. Эстетика театра – это взламывание красоты с целью обнаружить вот эти вот самые горизонты вертикального. В театре нужно искать только сублим, только сублим. Об этом Дугин говорил в первой половине своей лекции о возвышенном, потому что во второй половине, собственно, уже было больше разговоров о сне. Театр и сон. Эстетика онирической сублимации. Театр и сон соединены. Сны включены в ткань театральных пьес. Часто сам сон – тема пьесы. Не только, конечно, речь идет о другом, но Дугин начинает с этого. И правильно делает, потому что вообще тематизация сна в театре, она, конечно, очень важна. Игровой характер сакральности в театре служит источником наслаждения, и сила сакрального в театре вырывает человека из обыденного. Человек созерцает страшные вещи, испытывает ужас, Дугин говорит, конечно, это ужасно, смотреть, как Ахилл восходит на костер, это некрасиво, но это очень возвышенно. То есть, чем лучше театр, тем больше вовлечения в стихию этого самого возвышенного. Но вот здесь остановимся и осмыслим, серьезно подумаем. Ведь такое же чувство человек может испытывать, когда он просыпается. Он просыпается, он ощущает катарсис. Это близкое состояние. Катарсис от событий во сне. И получается, что мы имеем с чем-то, что очень близко к эстетическому наслаждению. То есть между сном и театром есть общность эстетической феноменологии. Дугин вспоминает пьесу Кальдерона «Жизнь есть сон», в которой говорится о том, что лучше переставить жизнь и сон местами, иногда это очень полезно. И если во сне человек совершает преступление, он не несет ответственности, а извлекает достаточный и необходимый моральный урок. Вы помните, наверное, эту пьесу, кто-то не помнит, для тех Дугин пересказывает краткий сюжет. Герой, который не подготовлен к власти, дает снотворное, он просыпается королем. Будучи королем, герой совершает массу глупых, безобразных, дурацких поступков, его снова усыпляют, а потом он, проснувшись, получает информацию, что то, что было, это было лишь сон. И некоторое время спустя он опять становится королем. Не говорится, почему, как он становится королем. Просто речь идет о вот этой вот перверсии такой, о перемене. И опыт, который герой переживал во сне, якобы во сне, в кавычках во сне, меняет его королевское правление в лучшую сторону. То есть жизнь – это сон. Насколько этот тезис серьезен? По Дугину это очень серьезный тезис. То есть Дугин часто вспоминал в предыдущих лекциях шекспировскую, ну и не только шекспировскую формулу «Мир – это театр». Теперь мы говорим «Жизнь – это сон». Мы вслед за Дугиным внимательно присматриваемся к эстетическому опыту, который переживает человек во сне. Внимательно присматриваться к этому эстетическому опыту. Вот такой вот тезис является неким ключом вообще к пониманию онтологии театра. Жизнь есть сон для того человека, который проживает этот опыт эстетически. Этот человек должен как бы скрывать ось сакральности, не забывая про нее при этом, но проживать жизнь как сон. То есть вот такой фундаментальный эстетический урок. Вслед за Кальдероном Дугин вспоминает Шекспира, волю, конечно. Мы состоим из того же вещества, из которого сделаны сны. Слова волшебника Проспера, мага, в прообразе которого многие видят Джона Ди, английского математика, алхимика и астронома, Дугин сперва показывает на экране, а потом читает весь финальный монолог Проспера, который начинается словами «Окончен праздник». В этом представлении актерами, сказал я, были духи. И заканчивается этот монолог вот этими самыми словами, которые я уже цитировал. «Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь». У Шекспира не единожды используется этот прием, который безумно важен. То есть, когда внутри пьесы возникает другая пьеса, театр в театре. Зачем это? Про Кальдерона поговорили. А вот зачем у Шекспира и у Чехова «Треплев чайки», ну, а у Шекспира «Мышеловки Гамлета», конечно, театр разыгрывает то, что театр хочет сказать о философской подоплеке себя, о философской подоплеке театра как такового. Это такое экстраординарное явление, да, в драматургии. Обычно ум обращается к какому-то предмету, явлению. Здесь же ум обращается к самому себе. Театр обращается к театральности как таковой. Поэтому в мировом театре эти эпизоды имеют абсолютно фундаментальное значение. Монолог Гамлета, раз уж мы его вспомнили, Дугин его вспоминает и обращает наше внимание вот на что. Быть или не быть. Оппозиция не в этом. Монолог Гамлета, если мы вспомним весь монолог, тоже напрямую связан со снами. Суть этого выбора не в том, чтобы быть или не быть, онтологически не быть. Нет, суть этого выбора в том, что ли быть, то есть мстить, или уснуть и видеть сны. Сон для Гамлета невероятно важен. Это не декартовская оппозиция, да, там, мыслю, значит, существую, не мыслю, значит, не существую, не существую, значит, не мыслю. Нет, ну вот представим, какой театр мог быть у Декарта, вот у такого, ну, вернее, не у Декарта, я думаю, что у Декарта мог быть вполне себе хороший театр, вот у картезианства, у таких тупых последователей Декарта. Да никакого театра не может быть, потому что они не чувствуют прелести и важности сна. А Гамлет, обозначая эту оппозицию, после обозначения оппозиции еще начинает размышлять о том, а какой бы был бы этот сон, если я все-таки выберу не быть, а видеть сны, то о-хо-хо, что может привидеться мне в этом сне. То есть очень важно рассматривать ситуацию, опять же, вот в такой вот правильной, глубокой, не 2D, а хотя бы 3D диалектике пространственной. Вернемся к Проспера. У Проспера, у шекспировской бури, по сюжету один из героев, легкий дух Ариэль, ставит пьесу по просьбе Проспера. Да? В этой пьесе фигурируют богини элисинских мистерий, жнецы, Гера, нимфы, и все эти персонажи бестелесны, они миф. Проспера произносит фразу о том, что все эти герои лишь сон, вообще все сон. Если научно к словам Проспера подойти, то Дугин делает вот какую дефиницию, определение. То есть герои в равной мере есть, и в равной мере кажется, что есть. То есть Гера, Деметра, нимфы, жнецы в равной мере есть, в равной мере нам кажется, что они есть. Если истолковывать этот эпизод эстетически, то в нем можно рассмотреть вот эту сакрально-веденческую сущность театра, сублим этого эпизода. Получается, что пьеса в пьесе более важна, чем сама пьеса. Сам театр становится более важен, чем мир. Не театр – частный случай мира, но мир – частный случай театра. Мы и мир – периферия театра. Онтология театра становится не таким образом не применением общей онтологии к театру, но наоборот, онтология театра становится ключом для понимания онтологии, является ключом и точкой доступа в глобальную онтологию. Вот так следует понимать Проспера. Что касается, это про театр, что касается науки, философии, то Дугин обращает наше внимание на то, что существует совсем немного трактатов, посвященных онтологии сна. Существовал трактат Артемидора Далдианского «Анейрокритика», существовал, но не сохранился. Дугин предполагает, что там говорится о том, что именно анейрокритика должна стать основным направлением всей критики. То есть мы должны критиковать все феномены как некие сновиденческие сюжеты. Но он не сохранился, этот трактат. Существует трактат Ритора Аристида. Ритор Аристид учит своих последователей, риторики, соответственно, но просит рассказать не о каких-то таких скучных, обычных, обыденных явлениях и феноменах, а о своих сновидениях, этим самым провоцируя, выводя образование, обучение на совершенно новый уровень, пересказывать сновидения. Вот что настоящая риторика, вот что может действительно настоящего ритора воспитать. У орфиков есть гимн Анейру, божеству сновидений, и Дугин его читает. Вообще Дугин в этой лекции часто выступает как талантливый, проникновенный чтец. Видно, что ему нравится. Он оговаривается, что гимн нужно читать в окружении ароматов и фимиамов. У нас не было в театре ароматов и фимиамов, но мы можем это представить. И Дугин вслед за нами представляет. То есть сон – это очень важно. Сон – это не просто отдохнуть. Сон – это не просто тело спит, а душа где-то витает. Сон – это тело спит, а душа просыпается. Начинается душевная работа. По Аристотелю, поэтикос, действенный интеллект, никогда не спит. Мы уснули для пассивного интеллекта и проснулись для активного. А нейрус – это символ активного интеллекта. Сон становится фундаментальной частью философии, которая представляет собой именно пробуждение ума. Настоящая философия находится по ту сторону сновидений. Философия бодрствования – это отголосок вот этих серьезных, настоящих философских переживаний, сновидческих. Настоящее пробуждение наступает в момент перехода в сон. Вспоминает Дугин высказывание шведского мистика: человек мертв, в своей могиле он впервые открывает глаза, и тем самым меняется представление о душевном и телесном. Двигаться нас заставляет невидимое. Вот это невидимое есть нечто более глубокое, чем жизнь. Но оно проступает сквозь жизнь, и прежде всего, конечно, в театре. Далее Дугин переходит к единственному в греческом контексте европейской традиции, кроме тех, которые пропали, трактату Синезия Киренского. Синезий написал трактат о сновидениях. Это единственный трактат, который полноценно описывает философию сновидений. Синезий – крупнейший представитель Александрийской неоплатонической школы, ставший христианским епископом, ничего не поменяв своих, по сути дела, неоплатонических убеждениях. То есть нет противоречия. Вот это важный пример. Христианство и неоплатонизм могут жить вместе. Для того, чтобы понять, что Синезий говорит о сновидениях, напомним неоплатоническую картину мира, которую, собственно, Синезий полностью воспроизводит. Существует бессмертная душа, которая приходит из-за предела космоса. Центром души является двигатель, Бог, ум. Душа в космосе сталкивается с психическим духом, фантазией, с некоторым качеством, которое добавляется к самой душе. То есть фантазия от греческого слова «файно» – «являться», «эпифания» отсюда. То есть фантазия не означает явление какого-то понарошку. Фантазия означает то, что перед нами открывается. Пневмофантазия, как часть души, состоит из эфира, но ниже человеческая пневмофантазия начинает облекаться в конкретные аспекты элементов. Ну, по Аристотелю, отбирает в себя огонь, воду, воздух, землю. Таким образом формируются грезы, фантазии уже стихий. Территория возникает для гаданий. Душа гадает по своим фантазиям. Здесь можно, говорит Дугин, обратиться к Гастону Башляру, теоретику французского рационализма, который говорил, что в основе физических и научных концепций лежит поэтическое представление о структуре материи. Что мы не можем оторвать физику от поэтических грез. Вот что здесь важно. Это новый рационализм, который изучает уже не просто какие-то математические явления, а изучает грезы о веществе. Вот эти представления Башляра научным образом неоплатоник синезий обосновывает. Если пневмофантазия принимает вид огня, то она конституирует некий новый социум, опускаясь, да, огонь. Сны огня, в которых эфирное начало становится саламандрой у синезия. Вообще любимо в европейском сознании, можно от синезия и Гофману провести вектор. Так вот, субъект огненных грез – саламандра, и фантазия, погруженная в стихию огня, начинает строить вокруг себя общество саламандр. Это общество можно представить как одержимых поджигателей каких-то, а можно как грезы среди огненных существ. Человек-огонь из алхимических гравюр таков. То есть, если мы признаем эту модель, что в данном случае существует вот такой оракул души, состоящий из пневмофантазии, который созерцает грезы огня, то мы можем построить некий огненный мир с огненными людьми, с жизнью саламандр, построить ангелическую социологию саламандр, в которой эта модель будет доминировать. То есть также можно продолжать эту аналогию и построить модель с воздухом, с водой, ундины, сильваны. Да? Ундины зов моря, грезы воды – это стать богами вот этих глубин. То есть грезы земли – это наша повседневность. По синезию. Структура повседневности – это наша структура. С точки зрения такой онтологии мы живем внутри земных фантазий. Мы не живем в мире более действительном, чем мир саламандр. Просто мы живем в другом мире. Мы просто живем плотно, плотнее, нежели огонь. У нас все потребности и удовольствия сопряжены с землей. Мы такие же фантастические твари, как ундины и саламандры, с точки зрения синезия, но с землей связаны. Есть миры еще ниже, их описывает модная ныне объектно-ориентированная онтология. У пифагорейцев Дугин вспоминает, есть очень хорошее описание этой обратной надземной подземной структуры, антихтонос, антиземля. То есть наша земля только видная изнутри. Наша антиземля, в которой живут антиподы. Они ходят вверх ногами, это покойники, тени, ну, вот такая проекция обратная. То есть воображение в этой ситуации, важнейшая категория появляется. Да? Воображение, ну, фантазия, это по синезию святой вид восприятия. Благодаря воображению мы общаемся с богами. Если воображение направлено вверх, конечно. Если оно направлено вниз, мы сближаемся с реализмом, позитивизмом, с объектно-ориентированной онтологией. То есть воображение есть чувство чувств. Дугин вспоминает эту цитату. Дух воображения – самое чуткое из чувствилищ. Это первое тело души. Таким образом, все, что происходит в пневме, в фантазии, в душевном духе, конституирует действительность. Между элементами действительности можно построить иерархию обществ. И одновременно это граница между логическим и алогическим, между телесным и бестелесным. Мир ума, мир идей находится выше фантазии, там же, где и душа, но там проходит граница космоса. Какое отношение это все имеет ко сну? С точки зрения синезия, сновидение представляет собой свободное существование вот этой самой фантазии пневмы. В момент сновидения фантазия раскрывается как цветок, и тогда она становится пространством проекции потоков эйдолонов. Это важное слово, а его Дугин много употребляет, и оно является важным для, вообще для его конструкции, для его логики. Эйдолоны – это идеи, которые выступают в космос по учению неоплатоников. То есть это не платоновские идеи, не аристотелевские эйдосы. Это третий уровень мысли. Космические идеи, космические эталоны. Не знаю, существует ли этимологическая связь между эйдолоном и эталоном, но можно это предположить, а можно спросить у Дугина. Некий образ, который проистекает из лучшего, да, это эйдолон. И вот как дождь, эйдолоны спускаются на территорию космоса, пневмофантазия воспринимает потоки эйдолонов, и когда мы спим, мы можем ощущать эти потоки. И те, которые мы видим, помним, о которых проснувшись, и те, которые были с нами, но стерлись, те, которые не были с нами еще, которые будут. Те эйдолоны, которые воплощаются в мире реалистичном, они, собственно, они довольны, как говорит Дугин, они поедают материальные тела, в которых поселяются, и таким образом оказываются пристроены. Да? А вот эйдолоны прошлого и эйдолоны будущего, они неприкаянны, они не имеют физического настоящего, для них пока еще нет бодрствования, да? нет топологии, нет места, где можно им поместиться. И внимательная душа, которая обращена к миру верхнему, которая любит и умеет спать, она может с этими эйдолонами вступить в связь. Спать в таком случае – это великое и огромное искусство. Спать – это самое высшее, самое философское искусство. Если правильно спать, можно все понять. Мы просто спим плохо, неправильно. Если душа открывается к фантазии, она начинает лучше воспринимать то, что было и то, что будет. Потому что в космическом пространстве нет времени, потоки эйдолонов, они вечны. Другое дело то, что воплощаются они кто-то в настоящем, а кто в прошедшем, кто в будущем. Но если душа, еще раз повторяю, будет внимательна, то она поймет, что эйдолоны приходят к ней во время сновидений с целью обогатить эту душу. И, в общем-то, нужно, остается правильно их расшифровать. Конечно, в этом вся и проблема. Мы понимаем, что это что-то очень важное, когда думаем о наших снах, но не можем расшифровать. Надо развиваться, надо расти, потому что грезы Земли требуют от нас, в общем-то, очень простых, очень неверных философских заключений. Они требуют реализма, позитивизма. Эти грезы Земли девальвируют ценность анейрокритики. Они слишком плотские, слишком тяжелые, слишком понятные. А непонятное перетолковывается через дневное, и получается такая неправильная философия. Получается некий такой карго-культ. Материализм заставляет толковать неверно то, что входит в нас с потоками эйдолонов. И мы теряем нус, мы теряем связь с божественным интеллектом. А световой дождь эйдолонов, он действует как поток. Его надо воспринимать целиком. Поэтому задача человека сновидца, адепта нейрокритики, распределить эйдолоны после того, как они прольются на него в соответствии уже с их существующими логическими связями. В общем, если этой тонкой наукой сублимации овладеть, говорит Синезий, то бессмысленное становится осмысленным. То есть я думаю, что если бы Синезий прочитал бы Фрейда, он сказал бы, да, вот есть подсознание, есть сознание, вот таким образом нужно из подсознания все активировать и переводить в сознание. И тогда мы можем познакомиться и уже в нашем рациональном мире увидеть и прошлое, и будущее. Но при этом надо понимать, что этот поток, он тотален, и мы можем видеть будущее не только свое, мы можем видеть будущее чего угодно. И это тоже будет иметь футурологическую достоверность. Вопрос только в том, чтобы распределить правильно эти элементы, чтобы правильно структуру им создать. Это сложно, но это очень важно и по синезису, и по Дугину. Дугин использует такую, может быть, не совсем политкорректную, но отличную аналогию. Он говорит, вот людям с ограниченными возможностями же тяжело существовать в определенных аспектах физического мира. Да, тяжело. А есть еще люди, у которых ментальные проблемы. Для них тяжело получить зарплату в физическом мире. Для них это что-то сублим. Вот так же неполноценны мы по отношению к специалистам, к адептам нейрокритики, по отношению к специалистам в театре сновидений. Специалисты способны читать волю богов, а мы нет. Воля богов, в конце концов, в том, чтобы люди понимали, что им говорят, что им сообщается, чтобы люди начали соблюдать человеческое достоинство и критерии эстетики. А мы этого не делаем. Сублим исчезло из нашей жизни. То, что мы забыли, что эстетика состоит не только из красивого, но и из возвышенного, означает, что мы потеряли вертикальную ось. Воля богов заключается в том, чтобы мы вернулись в это пространство, вернулись на вертикальную ось и этим самым нашли свое место. Люди, то есть мы, должны быть прежде всего сновидцами, театралами настоящими, должны быть открыты к тонкому и бдительны по отношению к плотному, например, к деньгам. Охотно принимать бабло – это неэстетический жест по Дугину. Человек эстетический должен с недоверием смотреть на любую получку. Да? Плотному нельзя доверять, потому что оно плотное. Поэтому лучше, чтобы оно не произошло. И Дугин прекрасно шутит про пиццу, которую мы, заказав, лучше бы стремились не получить. Это было бы более эстетично, если мы бы не получили бы пиццу, которую заказали. А вот что, если пиццу принесут, ну и принесли пиццу, ничего интересного. А вот если пиццу не принесут при нашем заказе, это уже эстетика, об этом можно рассказывать, это можно переживать. Таким образом, жизнь в материальном довольстве ничего не стоит. Вот к такой антологии синезий применяет все. И, конечно, мы можем говорить и о театре, используя конструкции синезия. Самым действительным в этой модели является ум, Бог, действительность действительного. И Далона, душа, фантазия менее действительны в этом отношении, но они ближе к нам, а не то, что мы можем созерцать во сне. И более действительно то, что душа созерцает во сне, нежели то, что душа созерцает в пробужденном состоянии. Поэтому синезис считает, что надо вести не дневники, эфемериды, а ночные книги, эпинектиды. Дугин сожалеет то, что слово «ночник» обозначает ночную лампу, а правильно было бы, если бы оно обозначало бы, вот есть дневник, а есть ночник. Эпинектиды таким образом невероятно важны. Это оракул. Расшифрованы или нет, это оракул. С точки зрения сакрального, дневники – это очень узкая практика. Нужно вести хроники сновидений. Набор идолонов более широкий в сновидении, нежели набор идолонов в повседневном. Истинная философия рождается таким образом из вот этих ночников, из описания своих снов, из попыток придать им словесное выражение. Это и есть соприкосновение с эстетическим. Не только гносеология, но и эстетика. Это эстетическая операция. Подобрать слова для события ночи – это очень сложно, согласитесь. Это ведь совсем другой театр, более плотный такой театр наш. А, увы, мы с вами находимся в материальном мире, и лекция Дугина читается не в сновидении, а в реальности. Поэтому здесь предполагается эта работа уже и по обратной такой дешифровки. Настоящий театр помогает разобраться нам в сновидениях, потому что театр и есть запись снов. Итак, резюме дугинское – это структура сна, рассуждение о структуре сна, повторим что-то. Потоки эдалонов достигают нейрофантазии и одновременно дают представление о прошлом, настоящем и будущем. Но когда мы просыпаемся, часть эдалонов, принадлежащих прошлому и будущему, стираются из-за того, что они бродячие. Они пока не нашли своего места в настоящем. Мы таким образом оказываемся в более бедном мире, в мире, где редуцируются, ограничиваются потоки эдалонов прошлого и будущего. Наше бодрствование, наша реальность – результат вот этой редукции. Если из вечности вычитается прошлое и будущее, получается наше настоящее. Настоящее – результат анаэрической редукции, редукции анаэрической полноты вот к одной и приведения к одной скучной схеме роли, которая растягивается на всю человеческую жизнь. Вывод Дугина. Сон полнее, действительнее, чем жизнь. Сон есть подлинное бодрствование. Дугин вспоминает то, что существует, кроме Синезия, книга исламского еретика Фузулаха Наими, основателя движения хуруфизм, где он описывает свой сон. Наими описывает сон, повествующий о том, что однажды за множество лет во сне зажигается звезда, которая дарит нам ключ к сновидению. И он рассказывает свой опыт, как под деревом он увидел 7 звезд, и одна из них вошла в его зрение, и он смог разглядеть эту звезду и научился таким образом толковать сны. Наими казнили, не знаю, за то, что он был главным специалистом философии сновидений или нет, но надо помнить и учитывать, что его ученик – это Низами Гандживи. И, кстати, точно Дугин вспоминает, что совсем рядом, буквально там в нескольких, наверное, в 100 метрах от МХАТа, стоит памятник замечательному азербайджанскому, около азербайджанского посольства, стоит памятник персидскому поэту Низами Гандживи. Несмотря на то, что существует множество духовных построений, спиритуальных иерархий, йога, сна существует и так далее, вот в большинстве таких открытых экзотерических проявлениях отсутствует онтология сновидений, а следовательно отсутствует и доступ к сублимности, доступ к возвышенности отсутствует. Настоящие анаэрические дисциплины, и, видимо, даже я вот слушая Дугина, думал о том, что и вот этот трактат «Мистика» Наими тоже неизвестно, где хранится, в Британском музее или в Британской библиотеке. В общем-то, все эти темы очень сложные, очень непроявленные. Как правило, это закрытые дисциплины. В традиционных обществах, насколько я знаю, насколько я понимаю, существуют некие закрытые дисциплины, куда не пускают просто людей, которые любят смотреть интернет, например, и ограничиваются. Ну или там книжки читают какие-то. Нет, конечно, йогу сна по книжке не освоишь. Поэтому йога-нидра в Индии, тибетские практики, настоящие, связанные со сновидениями, они всегда предполагают очень близкое сосуществование адепта и учителя. В противном случае, естественно, будет получаться какая-то профанная такая структура очень. В большинстве случаев вот в нашем обществе разговор о Боге, о трансцендентном приобретает очень плотную, очень такую грубую упаковку. Люди говорят о далеком, о Боге для того, чтобы не говорить о близком. А близкое – это граница яви и сна. Тот, кто способен пересечь границу сна и вернуться, тот делает небольшой, но конкретный шаг в сторону вертикали, шаг в сторону эстетической вертикали. Потому что театр – это чистое сновидение. Жить театром, изучать искусство эпинектит и есть призвание настоящего театрала. Человека, чья душа действительно тяготеет кверху. Мы не знаем, где верх заканчивается, но в то же время мы знаем все, что скептически относится. Мы знаем то, что скептически и тех, кто скептически относится к сновидению, нужно дистанцировать от себя. Это подозрительно. Вот этот скепсис по отношению к сновидению подозрителен. Подозрителен, потому что в нем слишком много земли. Поэтому не только вывод, но и призыв Дугина не пренебрегать сновидениями. Если кто-то хочет лишить нас сновидений, значит, у этого кто-то есть надобность оставить нас в тюрьме из плоти, из грубых телесных чувств. И это, конечно, опасно. Это влияние, которое заставляет воспринимать бодрствование как единственно доступный, единственно легитимный способ существования. А все остальное надо воспринимать как галлюцинации. Конечно, это не так. Сон – это не галлюцинация. Сон – это начало возвращения к самим себе, к родине, к возвышенному, к эстетике. Это вызов тем теологиям, в кавычках, которые делают Бога объективным, материальным, которые лишают божественной возможности жить опытным путем в нас, вызывать в нас чувство возвышенное. Сон – это не галлюцинация, это жизнь. Это театр. Чтобы пережить галлюцинацию, достаточно купить таблетку или травы покурить. Во всем европейском мире это фактически уже легально, у нас тоже не составляет проблем. Но мы получим всего лишь галлюцинацию. Мы не получим настоящий театр. Театр – это практис, не только мимезис. Театр предполагает огромный труд. И труд возгонки духовной. Труд преображения. Театр требует полного подчинения. Об этом напоминает Дугин в конце своей лекции. И она очень красиво заканчивается разговором о сне. Потому что это не просто лекция. Заканчивается, как я уже сказал, раздел большого цикла. Раздел курса «Онтология, антропология и историал театра». Первая лекция Дугинская была посвящена запредельному, апофатическому. Последняя лекция в разделе «Онтология» посвящена снам. Тоже, в общем-то, в какой-то степени запредельному. Заканчивается разговор об онтологии, начинается разговор об антропологии. Но седьмая и восьмая лекции, анонсирую вслед за Дугиным, будут посвящены «Синей птице». Это отдельный разговор. Я вместе с Натальей Юрьевной Пироговой в Амхате восстанавливал спектакль Станиславского. Мы много работали и с актерами, и с источниками. И мы собираемся продолжить эту работу над «Синей птицей», потому что спектакль Станиславского был спектаклем для взрослых. Поэтому, кроме детской редакции, которая идет уже практически 100 лет. МХАТовский спектакль – это единственный спектакль Станиславского в мировом репертуаре. Вообще, мы надеемся сделать и спектакль «Синяя птица» для взрослых. Слушайте лекции Дугина, ждите окончания карантина и возвращения актеров и режиссеров МХАТа в свое здание на Тверской, 22. Всего доброго! И смотрите канал «МХАТ говорит».